Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший полковник ФСБ, адвокат Михаил Трепашкин, отпущен из колонии. Будет ли он и дальше заниматься правозащитной деятельностью? Международные наблюдатели на выборах в Государственную Думу. Какой смысл имеет их присутствие в России? Мужской теннис, финал Кубка Дэвиса. Есть ли у сборной России шансы на победу над командой США? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня вышел на свободу осужденный за разглашение государственной тайны бывший полковник ФСБ, адвокат Михаил Трепашкин. Он отбывал наказание в колонии города Нижний Тагил Свердловской области. Последние несколько месяцев режим содержания Трепашкина был ужесточен по требованию администрации колонии, которая обвинила заключенного в нарушении дисциплины. Это негативно сказалось на его здоровье, заметили встречавшие Трепашкина правозащитники. Трепашкин получил известность как человек, который вынес на общественный суд некоторые тайны ФСБ и публично сомневался в официальных версиях того, кто, например, взорвал дома в конце 90-х годов в Москве и Волгодонске. Его правозащитные организации в России и за рубежом объявили его узником совести. О первом дне Михаила Трепашкина на свободе из Екатеринбурга корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Михаил Трепашкин пробыл в заключении 4 года, 1 месяц и 8 дней. Он сосчитал каждый день. Бывший офицер ФСБ был арестован 1 декабря 2003 года по подозрению в незаконном хранении оружия. Позже обвинения изменили, и в мае 2004 года Московский окружной военный суд признал Трепашкина виновным в разглашении гостайны и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Сегодня срок истек. Администрация колонии объявила, что заключенного отпустят 30 ноября днем, но Трепашкин оказался за воротами колонии рано утром, сел в маршрутку и поехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург, имея на руках только справку об освобождении. Спешившие на встречу с ним правозащитники перехватили его на полдороге. Тогда же Михаил Трепашкин поделился с ними, если не ближайшими, то главными планами.
Конечно, я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел, не совершивший ни одного преступления, и, к сожалению, так и не было доведено, и никто не знает конкретику, за что же я сидел. То есть, говорят, для разглашения гостайны, как гостайна не честно. Я хотел бы, буду добиваться пересмотра дела, это моя основная задача, потому что, говорят, разгласил гостайну, а кому чего разгласил, ведь никто не знает. А там, где все было придумано, сфабриковано, сфальсифицировано. Потом продолжить некоторые другие вопросы, связанные с защитой моих клиентов. Я адвокат. Четко видно даже по приговору, что были нарушены все нормы об адвокатской неприкосновенности, поскольку районный суд разрешения на привлечение меня к уголовной ответственности не давал. Главная военная прокуратура просто договорилась с военными судьями и по беспределу меня осудили как адвоката, скрыв это за формулировкой бывшего сотрудника, хотя ни одно из деяний, которое мне менялось, не относилось к военной службе.
Михаил Трепашкин подчеркивает, что он адвокат, а не сотрудник ФСБ, потому и счет системе намерен предъявить в первую очередь за умышленное нарушение закона. Нравственный аспект Михаил Трепашкин оценивает как гуманист и правозащитник, часто употребляет определение «тоталитарный» и даже в намерении добиться реабилитации проводит параллели с советскими репрессированными.
Я хочу добиться реабилитации. И не так, как после 30-х годов там ждали десятилетиями. У меня ситуация идентичная. Меня судили на одном единственном ложном доносе сотрудника ФСБ Шабулина, с которым я встречался только ради того, чтобы предупредить о событиях в Нурдос, а он начал меня склонять, чтобы я принял участие в травле Литвиненко, Березовского и им подобным, вплоть до уничтожения их. В деле открыто лежал документ, где написано, что чтобы не допустить меня к участию в процессе по взрывам домов, принять любые меры, как подразумевается, вплоть до привлечения к уголовной ответственности и посадки. Ко мне незаконно был применен персональный спецнаряд, почему я оказался на Урале. Многие не понимают, что такое персональный наряд, поскольку он не звучал со времен, наверное, сталинских. Хотя в брежневские времена он тоже иногда применялся в отношении неугодных лиц. Значит, он по приказу Министерства юстиции Российской Федерации применяется в отношении преступных авторитетов, террористов и изменников Родины. Поэтому, когда встал вопрос, значит, в моей встрече со следователем Скотланд-Ярда по поводу Литвиненко, руководство руководством пресс-службы общин России было распространено через РИА Новости о том, что я якобы отбываю наказание за измену Родины.
В августе 2005 года Нижнетагильский суд условно-досрочно освободил Михаила Трепашкина, а через месяц он уже снова оказался в колонии, поскольку областной суд отменил решение суда первой инстанции. Ни адвокатам, ни правозащитникам не удалось помочь Трепашкину снова выйти на волю. Некоторые даже склонны подозревать, что эффект был обратным, и последующий перевод Михаила Трепашкина из колонии поселения на более жесткий общий режим был не столько наказанием заключенному за нарушение порядка и распорядка, сколько агрессивной реакцией администрации колонии на повышенное внимание общественности к этому человеку. Последние месяцы Михаил Трепашкин должен был провести в отряде с заключенными, приговоренными к наказанию в колонии общего режима. Но, будучи больным астмой, большую часть времени пробыл в медицинском изоляторе. В любом случае, это 4-летний опыт пребывания в российской колонии.
Нужно поднимать вопрос о нарушении прав человека, в том числе в местах отбытия наказаний, так как это имеет тяжкие последствия для общества в целом, потому что те люди, которые выходят после таких условий, явно, что они совершают новые преступления.
Уральские правозащитники не оставляли Михаила Трепашкина без поддержки все время его пребывания в колонии. Близость позиции подкреплялась близостью географической. Председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов согласен, что дело Трепашкина не закрыто, и потому, что сам Трепашкин намерен бороться за свое доброе имя, и потому, что правозащитники получили много поводов для размышления.
Он же юрист, он очень много писал, и не только, собственно, по своему делу, но и, как мне представляется, еще более, наверное, важно. Он поднимал общий вопрос, на который мне, как правозащитнику, такие институты, как Комитет Государственной Думы по законодательству, Министерство юстиции, значит, не ответили. Это вопрос так называемых колониях-поселениях, которые создаются при зонах, колониях. Вот, в частности, та, в которой находился Трепашкин. Вот я сам потом смотрел законодательство по этому поводу, как они должны быть организованы. Но они, в принципе, с ним, наверное, вот я, например, соглашаюсь, противоречат. Вот реально их организация, реальное функционирование противоречит тому, что написано в законе. Они, по сути дела, мало чем отличаются от зоны общего режима. Я бывал и там, могу сравнивать, и поэтому он говорит то, что людей осудили на одно, а реально заставляют отбывать наказание, но в совершенно иных условиях.
В планах Михаила Трепашкина на сегодня, на день освобождения, была встреча с местными правозащитниками, теми, кто его поддерживал. Но дольше на Среднем Урале он задерживаться не собирался. Сегодня же вечером намерен отбыть в Москву. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 30 ноября. Международные наблюдатели на российских выборах сегодня общались с представителями Центральной избирательной комиссии и лидерами фракций Государственной Думы. Проходило это, собственно говоря, в здании на Охотном ряду. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров считает завершившуюся избирательную кампанию чистой. И это заявление, как свидетельствует корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, поразило иностранцев.
Владимир Чуров встречался с группами международных наблюдателей в одном из залов Государственной Думы, и российская сторона попыталась продемонстрировать предельную открытость. Проявилось это, в частности, в трансляции встречи на внутридумские телеэкраны, что неприятно удивило представителей европейских организаций. Они-то хотели поговорить с председателем Центризбиркома без свидетелей. Где-то в середине встречи сигнал на телеэкраны поступать перестал. Как выяснилось позже, это было сделано именно по просьбе приехавших наблюдателей. Но до этого журналистам удалось услышать заявление Владимира Чурова с его оценкой предвыборной кампании.
Партии соблюдали законодательство Российской Федерации, доказательством чего служит отсутствие с нашей стороны предупреждений какой-либо партии. Вынесено несколько предупреждений отдельным кандидатам, очень небольшому числу, и основное число замечаний и споров касалось материалов предвыборной агитации. Как и в ваших государствах, существует тонкая грань между правом гражданина получать свободно информацию и ограничениями, накладываемыми на политическую агитацию.
Это заявление о практически чистой кампании несколько озадачило депутатов из парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, которые решили выяснить, не видит ли шеф Центра избиркома очевидного преимущества в этой кампании у одной из партий и не повлияли ли аресты лидеров оппозиции на избирательный процесс. На это Владимир Чуров сказал, что, во-первых, о количестве агитации различных партий, в частности телевизионной, наблюдатели могут узнать из толстой книги, подготовленной Центр избиркома. А во-вторых, по его сведениям, полученным из МВД России, в ходе маршей несогласных никого не арестовывали. Владимир Чуров даже заметил, что оформление протоколов задержаний происходило значительно быстрее, чем в подобных случаях, например, во Франции. Насколько наблюдатели были удовлетворены ответами председателя ЦИКа, можно судить из интервью для «Радио Свобода» вице-президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Ан-Мари Лизин.
Мы говорили об огромных размерах агитации партии «Единая Россия». В моей стране, например, если какая-то партия имела бы денег столько, что могла бы оплатить агитацию таких размеров, то единственным путем уравнять партии в правах было бы отвести им всем ограниченное пространство для агитационных материалов. Такая огромная агитация у нас бы была запрещена законом. Но здесь, похоже, это не так.
После беседы с Владимиром Чуровым наблюдатели начали встречаться с лидерами парламентских фракций. Глава одной из них, руководитель Компартии России Геннадий Зюганов, сообщил, что скептически относится к европейским попыткам мониторинга российских выборов.
Я особо не уповаю на международных наблюдателей. Там тройные стандарты. На Совете Европы вот 10 лет воспитывали. То за Чечню, то за Украину, то за Беларусь, то за Прибалтику. А сами одобрили бомбардировку Югославии. Вот расправу над Милошевичем, глаза закрыли на бойню в Ираке. Я, откровенно говоря, не очень надеюсь на этот коллективный голос, который сегодня звучит в Европе.
Многие журналисты допытывались у представителей «Единой России», как изменится российская жизнь после выборов, с учетом того, что международные наблюдатели, очевидно, попытаются посоветовать российским коллегам, что стоило бы изменить в законодательстве. Ответ вице-спикера Любови Слиски был кратким.
Не изменится у нас ничего, у нас все будет так, как сказал Путин.
Ожидается, что международные наблюдатели будут встречаться и с представителями партий, не имеющих сейчас фракций в Государственной Думе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Время свободы» – итоговый выпуск программы за пятницу, 30 ноября. Газетной сенсацией сегодняшнего дня стало интервью корреспондента газеты «Коммерсант» Максима Кваши с не слишком известным в России финансистом Олегом Шварцманом. «Партию для нас олицетворяет силовой блок во главе с Игорем Сечиным», – заявил Шварцман, подробно рассказавший о схеме и механизме контроля над бизнесом в России со стороны кремлевской администрации. С публикацией и ее героем вас познакомит экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Олег Шварцман родился в 1972 году в Уфе. В возрасте 24 лет закончил биологический факультет Московского государственного университета, а позднее – аспирантуру философского факультета МГУ. Учился также в АВГИКе, Московском художественном институте имени Сурикова, Российской академии государственной службы. В 2005 году вошел в состав Совета по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Сейчас, согласно данным партии «Гражданская сила», по спискам которой он баллотируется в Государственную Думу, Олег Шварцман является директором по экономике и финансам Общероссийской общественной организации «Союз социальной справедливости», президентом корпорации «Социальные инвестиции», а также президентом финансово-промышленной группы «Финансгрупп». О нынешней роли этих структур в современной российской экономике он и рассказал в интервью газете «Коммерсант». По сути, он не стал скрывать, что его компании сегодня действуют в интересах так называемого «силового блока» администрации президента и лично заместителя ее руководителя Игоря Сечина. «У нас есть политическая организация, которая называется «Союз социальной справедливости», — говорит Олег Шварцман. Эта структура, по его словам, была создана в 2004 году, после того, как президент Путин сказал, что большой бизнес должен нести социальную ответственность перед государством. Тогда, цитата, «наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет Ходорковски всяких наклонять, нагибать, мучить и выводить на социальную активность». Однако в дальнейшем, как заявил Шварцман, концепция изменилась. Теперь была поставлена задача создавать партнерство с теми объектами, которые ранее предполагалось нагибать и наклонять. Итогом стала их совместная деятельность. Например, русская нефтяная компания, принадлежащая бизнесмену, это, по его словам, результат альянса с Роснефтью, ТНК и Лукойлом. Сначала в трейдинге, а затем и в покупке малых и средних нефтедобывающих предприятий. Итогом усилий компании в социальной сфере, как считает Олег Шварцман, должно стать создание еще одной госкорпорации – социальной инвестиции, которая будет действовать в интересах государственной компании на принципах бархатной реприватизации. Иначе говоря, по словам бизнесмена, речь идет о рыночных формах поглощения стратегических активов в дотационных регионах страны. Однако Олег Шварцман не считает свои действия рейдерством. «Мы не забираем предприятия, мы минимизируем их рыночную стоимость разными методами, как правило, добровольно-принудительными». При этом бизнесмен не скрывает, что поддержка силовых структур и спецслужб – важный ресурс принадлежащих ему компаний. 600 бывших сотрудников МВД, например, по его словам, ведут пристальную аналитическую работу. Какие предприятия, в каком регионе и в какой стадии корпоративных отношений находятся. А также, цитата, где есть возможность вытеснить собственников, нелояльных властям. В итоге основная бизнес-единица Шварцмана, Финансгрупп, согласно его оценке, сегодня владеет и управляет активами примерно на 3 миллиарда 200 миллионов долларов. А в 2007 году одно из ее дочерних подразделений, компания Финанстраст, выиграла конкурс на право управления частью средств государственной российской венчурной компании. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Эксперты в течение всего дня высказывали самые разнообразные мнения по поводу причин, побудивших бизнесмена Шварцмана накануне выборов столь откровенно поделиться кремлевскими секретами. У микрофона моя коллега Елена Рыковцева.
Это настолько непривычно, когда о корпорации Кремль говорят открытым текстом, с именами, фамилиями и названиями компаний, что у наблюдателей интервью в газете «Коммерсант» вызвало по меньшей мере оторопь. Оценки человека, который дал интервью, разнились от «смертник, который получит пулю в лоб, едва сойдя с самолета в Шереметьево», до «абсолютно кокаиновый разговор». Политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский полагает, что невероятно, но возможно.
В Библии где-то есть такая фраза, и чудес было уже так много, что люди перестали удивляться. Мы, конечно, привыкли не удивляться, но на самом деле есть нечто из ряда вон выходящее. Не то, чтобы общественность не представляла себе, каковы на нынешнем этапе взаимоотношения между Кремлем, спецслужбами и бизнесом, но все-таки то, о чем говорит господин Шварцман, производит сильнейшее впечатление. С какой стати вдруг человек так разоткровенничался, подозревает здесь или какую-то хитроумную провокацию, или как минимум хлестаковщину, во всяком случае отрицает то, что за этим интервью стоят реальные факты. Ситуация примерно такая же, как если бы в 1937 году товарищ Ежов дал бы интервью в «Правде», в котором рассказал бы, как ходит к товарищу Сталину, который подписывает застреленные списки. Ну или если взять более близкие времена, что некий депутат Госдумы дает интервью и простодушно рассказывает, как его снабдили в Кремле или на Лубянке полонием и командировали за рубеж, чтобы кого-то там отравить ненужного человека. Так или иначе, это очень значимое событие.
Редактор отдела расследования «Новой газеты» Роман Шлейнов уверен, что редакция газеты «Коммерсант» на полгода раньше времени празднует 1 апреля.
Воспринимать интервью господина Шварцмана «Коммерсанту», кроме как шутка «Коммерсанта», нельзя. Это действительно большая шутка, вызвавшая большое обсуждение. На мой взгляд, этот человек ничего серьезного из себя не представляет. Разумеется, никто за ним не стоит, поскольку российским чиновникам не свойственно стоять за нерациональными людьми. Это исключает сам их подход к бизнесам. Мы давно занимаемся тем, что разбираем бизнесы, к которым так или иначе имеют отношение родственники российских чиновников. И, поверьте мне, господина Шварцмана я нигде среди тех, кто так или иначе связан с этими людьми, не находил. Кроме того, когда господину Шварцману обращаются с прямым вопросом, как вы общаетесь на администрации президента, назван в частности Сечин, он отвечает, что непосредственно не через него, а через почему-то Валентина Ивановича Варенникова. Нужно понимать, существует Сечин и Варенников. Поэтому я не воспринимаю это иначе как шутку, очень веселую, да и фотография самого Шварцмана, «Коммерсанте», собственно, свидетельствует о том, что большой шутник.
А вот писатель, публицист и знаток рейдерской тематики Юлия Латынина полагает, что все очень даже серьезно и даже согласованно, и это продуманная, подчеркнутая демонстрация силы и власти.
Мы тут все ожидали сенсационного предвыборного заявления президента Путина в среду или четверг, а вместо этого получилось сенсационное предвыборное заявление товарища Сечина. Конечно, можно предположить, что господин Шварцман сильно напился и от себя такое сморозил. Но после того, как подумаешь, понимаешь, что люди такого толка без санкций не говорят, то есть это все совершилось с санкцией, черным по белому нам заявлено,
что в России есть люди, которые отбирают бизнес у других, которые делают это сознательно с целью отобрать бизнес, и что во главе их стоит Игорь Иванович Сечин. Это можно сравнить только с письмом господина Черкесова. А потому что господин Черкесов все знали о войне силовиков. Но господин Черкесов взял и написал о войне силовиков. Теперь можно ссылаться на письмо господина Черкесова. И все знали, что происходит с бизнесом. Но теперь господин Шварцман сказал это открыто и назвал имя Игоря Ивановича как главного вдохновителя. Конечно, возникает вопрос, ну, если эти люди обнародовали такую свою предвыборную программу, то мы будем заниматься рейдерством, и мы будем с ментами и силовиками отнимать все, что плохо лежит, и все, что хорошо лежит, делать, чтобы оно лежало плохо, то эти люди не просто чувствуют себя сверхсильными, они чувствуют себя абсолютными хозяевами ситуации. Это заявка на пост президента России, если его освободит или если его не удержит Владимир Владимирович Путин.
Однако же директор Института национальной стратегии Роман Карев все-таки уверен, что нет никакого смысла искать черную кошку в темной комнате, тем более, когда ее там все равно нет.
На тему этого интервью уже появилось значительное количество комментариев конспирологического характера. Мне же, напротив, не кажется убедительной версия о целенаправленной провокации против Игоря Ивановича Сечина и так называемых кривлев. А также о том, что это является продолжением клановых войн, связанных с арестом заместителя министра финансов Старчака, как своего рода адекватный ответ силовикам. В тексте присутствует несколько фрагментов, явно указывающих на очевидную хлестаковщину его автора. В частности, сложно представить себе престарелого генерала Варенникова в качестве силовой крыши. Мне кажется, что целью автора было укрепление своей репутации как особо приближенной к императору, то есть самым страшным и ужасным силовикам в России. А вот в процессе исполнения своего замысла господин Шварцер переборщил. Вполне возможно, либо в силу общества и неадекватности, либо под воздействием укрепляющих храбрость стимуляторов. Процессы, описанные в нем, такие как чиновничье или государственное рейдерство, а также отъем собственности с помощью силового ресурса, весьма распространены в России.
Рассказывала Елена Рыковцева. Эксперты комментировали публикацию в газете «Коммерсант». Речь шла об интервью с финансистом Олегом Шварцманом, который вдруг рассказал о механизме контроля над бизнесом в России со стороны кремлевской администрации. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 30 ноября. И вот главные темы второй половины часа. Конечно, поговорим об окончании предвыборной кампании в России. В этой связи напомню вам или сообщу тем, кто слышит это впервые, о том, что в воскресенье с вечера 2 декабря до утра понедельника, 3 числа, в сетке вещания нашего радио «Радио Свобода» произойдут заметные изменения. В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России. Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим темам мы ждем к себе в студии видных политиков, и программа «Время свободы» выйдет сразу 4 специальными выпусками. А программу я продолжу после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сайты партии «Яблоко» и ее лидера Григория Явлинского выведены из строя в преддверии выборов. Для другой партии «Союза правых сил» полностью закрыт доступ в СМИ. Лидер СПС Никита Белых был вынужден обратиться к избирателям через интернет. В Липецкой области несколько партий выступили с протестом против административного давления в ходе предвыборной кампании. Обращение в областную избирательную комиссию подписали «Справедливая Россия», «Яблоко», «СПС» и «Патриоты России». В Москве возбуждено уголовное дело против активистки «Другой России», члена национал-большевистской партии Анны Комаровой. Ей инкриминируется участие в деятельности экстремистской организации. Правительство Турции дало армии разрешение на переброску войск в Северный Ирак для проведения там силовой операции. Об этом объявил, выступая по телевидению, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган.
Очередной раунд ядерных переговоров между Евросоюзом и Ираном закончился в Лондоне безрезультатно. Тегеран, как и прежде, категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана. В Багдаде по подозрению в террористической деятельности задержано около 40 человек. Среди задержанных сын ведущего суннитского политика Аднана аль-Дулайми. Суд в Твери вынес приговоры 12 депутатам городской думы, обвиняемым в коррупции. На скамье подсудимых оказались и два предпринимателя, которые давали им взятки. Бывший глава думы приговорен к 7,5 годам, остальные к меньшим срокам. Задержанную в Таиланде российскую туристку обвиняют в краже и укрывательстве краденого имущества. Если вина Натальи Ивановой будет доказана, ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет. В Амстердаме прошла новая массовая демонстрация школьников, протестовавших против планов правительства увеличить количество учебных часов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 30 ноября, последний день, когда разрешена предвыборная агитация, завтра день молчания, во вторник, воскресенье, простите, выборы, и сегодня всякий на свой манер, на свой лад подводит итоги кампании. Мы решили напомнить слушателям о том, как развивался парламентаризм в новейшей истории России. В новейшей политической истории страны работало 4 созыва депутатов Государственной Думы. Прежний орган законодательной власти, Верховный Совет России, прекратил свое существование после трагических событий осени 93 года. По результатам выборов 2 декабря, следовательно, к своим обязанностям приступит 5-е поколение российских депутатов. У микрофона корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Выборы в Думу первого созыва прошли в декабре 93 года одновременно с принятием новой Конституции. 225 депутатов избирались в Нижнюю палату по одномандатным округам и 225 депутатов впервые в истории России по партийным спискам. Сенсацией стала победа ЛДПР, которая набрала почти 23%. Голосов избирателей из числа пришедших на выборы. Запомнилась фраза писателя Юрия Корякина: «Россия, ты одурела». А передовицы газет писали на следующий день: «Утро с коричневым рассветом». Но на контрольный пакет голосов в Думе Владимир Жириновский рассчитывать не мог. В Нижнюю палату попали еще 7 партий и избирательных блоков, в том числе «Выбор России» Егора Гайдара, «Партия российского единства и согласия» Сергея Шахрая, КПРФ и блок Явлинский-Болдырев-Лукин. Спикером Госдумы был избран Иван Рыбкин.
8 фракций были созданы, потом еще 3 депутатские группы. Мы, конечно, пришли в Государственную Думу после большой трагедии, которая разыгралась на площадях Москвы и в Белом доме. Была такая очень жестокая схватка между властью исполнительной и властью представительной. Мы, встретившись с Борисом Николаевичем Ельциным, дали слово друг другу. Все сделать для того, чтобы не допустить нового столкновения, не допустить подавления инакомыслия, инакодействия в российской политике, в российской экономике.
Одним из важнейших событий в Первой Думе стало принятие постановления об амнистии членов ГКЧП и участников событий 3-4 октября 1993 года. Дума второго созыва была избрана в декабре 1995 года. Главным ее отличием от предшественницы стала большая детализация избирательного процесса и разделение партийных списков на федеральные и региональные части. Отныне не могли совмещать свой пост с депутатским мандатом члены правительства. Партия власти «Выбор России» выступила неудачно, сократив на треть число своих мандатов. Левые, напротив, заметно укрепили свои позиции. Спикером был избран коммунист Геннадий Селезнев, а Иван Рыбкин превратился в рядового депутата. Противостояние между левыми и Кремлем привело к процедуре импичмента президента России Бориса Ельцина.
Ельцин, впервые приехав в Государственную Думу, вручал председателю Государственной Думы России Селезневу высший орден России за заслуги перед Отечеством второй степени. И тем не менее Дума попытку импичмента не отменила и довела ее до конца, до голосования. И эта идея не добрала несколько десятков голосов.
История Государственной Думы третьего созыва напрямую связана уже с приходом во власть Владимира Путина. Летом 99 года он стал главой Кабинета министров и был объявлен преемником. Кремль и Белый дом буквально из воздуха создали движение «Единство» и победили в информационном оппозиционной войне другую партию власти «Отечество. Вся Россия». В итоге получили столько же мест в парламенте, сколько и коммунисты. Спикер Геннадий Селезнев сумел сохранить свой пост. О том, как непримиримые враги стали союзниками, рассказывает обозреватель независимой газеты Иван Родин.
Поначалу там единство заключило соглашение с коммунистами против «Отечества. Всей России». И при этом были обижены СПС и Яблоко. Тоже они не получили никаких постов. И первую треть, думаю, существовала такая странная коалиция путинистов и зюгановцев. А потом Путин начал собирать элиту под себя, и началось объединение всех как бы партий, представляющих разные группы номенклатуры и элиты политической. После чего были кинуты коммунисты, уже объединившимися как бы так называемые центристы. И у них уже были отняты руководящие посты, и при этом были, значит, немножечко награждены СПС и Яблоко, которые как бы тоже поучаствовали в этой обиде коммунистов.
Какие ключевые документы были приняты Думой третьего созыва?
Самое главное, наверное, что они сделали, это они начали реформу электроэнергетики не в полностью чубайсовском варианте. Именно тогда уже начало проявляться влияние Путина и его окружения. А остальное ничего такого яркого назвать невозможно в экономическом плане. А в политическом плане именно та Дума начала проводить так называемые путинские реформы. Она начала судебные реформы, начала административную реформу. Это когда все регионы были принуждены к изменению своих конституций и законодательства для их приведения в соответствие с федеральной конституцией. Тогда был вот изменен порядок назначения Совета Федерации. То есть не назначаться стали членами, как сейчас, а вот там были губернаторы выведены. И это стало вот началом превращения Совета Федерации в тот орган, который мы сейчас имеем.
Дума четвертого созыва была избрана в декабре 2003 года. Неожиданностей было несколько. В Нижнюю палату не попали правые – Яблоко и Союз правых сил. На патриотической риторике в парламент прошел новообразованный избирательный блок «Родина». К удивлению многих, ЛДПР укрепила свои позиции. КПРФ чуть-чуть растеряла своих сторонников. Ну а вполне предсказуемую победу праздновала партия власти «Единая Россия», и ее лидер Борис Грызлов был избран спикером. Правда, Думу уже мало кто называл законодательным органом, считает Иван Родин.
Четвертая Дума фактически полностью превратилась в законосовещательный орган. Недаром именно в Четвертой Думе было так пышно отмечено столетие парламентаризма. Были вспомнены вот все эти четыре царские думы, которые по тогдашнему закону как раз и считались не законодательными, а законосовещательными. Вот. Ну и наша Четвертая Дума тоже такого статуса вполне успешно достигла. Партия «Единая Россия» ни с кем не стала заключать никаких союзов и соглашений, взяла на себя полную ответственность за деятельность Государственной Думы и начала выстраивать свою работу с правительством более благоприятным для себя образом, потому что в партии «Единая Россия», очевидно, под патронажем администрации президента пришли к соглашению, что споры между собой они не будут на публике демонстрировать. Так возникли так называемые нулевые чтения бюджета, когда за закрытыми дверями требования «Единой России» выслушивало правительство и искало с ней компромисс.
Владимиру Путину удалось с помощью послушной Думы выстроить жесткую вертикаль власти. Всенародные выборы губернаторов были отменены. Льготы пенсионерам депутаты заменили сомнительными денежными компенсациями. В избирательных бюллетенях изъяли графу «против всех» и отменили порог минимальной явки. Ну а жесткая критика государственных чиновников теперь может легко сойти за экстремизм. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Теперь еще пару последних штрихов к уходящей предвыборной кампании. Сегодня освобожденный из 5-дневного тюремного заключения Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, сравнил политическую ситуацию в стране с шахматами. В Кремле, по мнению Карпова, Каспарова играют не по правилам, а точнее, правила они там во власти придумывают сами. Об этом Гарри Каспаров заявил сегодня журналистам. На его пресс-конференции побывал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Здравствуйте, коллега. Такими словами один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров приветствовал арестованного в субботу на марше несогласных и также просидевшего 5 суток в СИЗО члена запрещенных национал-большевиков Александра Аверина. В зале независимого пресс-центра в 2 ряда установили стулья, но даже при этом место для всех журналистов журналистов не хватало. Гарри Каспаров много шутил, но при этом не забывал критиковать нынешнюю власть. Сравнивать политическую борьбу с шахматной игрой предложили 13-му чемпиону мира по шахматам.
В шахматах главное — это правило. Фигуры ходят по одним траекториям, мои и фигуры противника. Единственное правило, которое существует в нашей игре с Кремлем, это то, что Кремль меняет правила, когда им это выгодно. Наш противник должен сделать ход. Это очень важный момент. Может быть, он новую фигуру вынес из кармана. Знаете, единорог, скажет, такая фигура. Или там какой бегемот фигура. Я не знаю, будет медведь. Да, медведь, новая фигура. Медведь, скажет он. Выкухоль, да, там разные фигуры. Но все равно он вынужден сделать ход. Он втянется в игру, в которой возникают правила.
Член запрещенной партии национал-большевиков Александр Аверин сказал, как двое суток провел не в камере следственного изолятора, а в милицейском отделении. За это время член коалиции «Другая Россия» успел пообщаться с сотрудниками милиции.
После последнего роста цен далеко не вся милиция поддерживает Путина, Единую Россию. Путинский режим — это колосс на глиняных ногах. В их армии нет ни одного надежного батальона. Если, конечно, не считать батальона Рамзана Кадырова. А рядовые сотрудники милиции — это те люди, с которыми можно работать, которые понимают ситуацию в стране. Это часть нашего народа, и об этом не нужно забывать.
С членом запрещенной национал-большевистской партии согласен другой задержанный на марше в Москве лидер молодежного движения «Оборона» Олег Козловский.
Примерно из, наверное, двух десятков милиционеров, с которыми мы так или иначе общались на политические темы, один или максимум двое высказали хоть какие-то симпатии к тому, что происходит. Подавляющее большинство либо просто тихо недовольны. При нас сержант милиции говорил, что нечего флагами махать, надо уже переходить к решительным действиям. Тут понятно, это психология определенная.
Гарри Каспаров подвел итог всему, что произошло за последнюю неделю. Необходимо создать альтернативный парламент, потому как крах нынешнего режима, если его не сменить, неизбежен.
Власть, которая взяла курс на построение диктатуры де-факто, она боится любого организованного протеста, потому что прекрасно понимает, что именно эта даже небольшая протестная группа может мобилизовать людей, когда они будут готовы выйти на улицу. А когда они выйдут на улицу, никто не знает, потому что ситуация объективно в стране ухудшается. И власть это понимает, и именно этого боится. И поэтому главный удар сегодня, главный удар властей приходится на ядро вот этой радикальной оппозиции, на другую Россию. Очень важно отметить, что СПС, все-таки отринув уже вот эту мантру такую солидности, СПС присоединилась к нам и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И это, мне кажется, очень важный такой был шаг вперед, показал, что марши несогласных резко расширили свою политическую географию.
Главный вопрос, который задавали одному из лидеров коалиции «Другая Россия», звучал так. Не можете ли вы все сказанное повторить, но только на английском языке? Лидер Объединенного гражданского фронта не отказывался. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В последние недели мы много и, как мне кажется, очень аргументированно говорили о том, что власть в ходе этой предвыборной кампании использовала административный ресурс на все 100%. Еще одно последнее накануне выборов подтверждение в репортаже самарского корреспондента Радио Свобода Сергея Хазова.
С инициативой провести 30 ноября в образовательных учреждениях Самарской области День президента выступили на одном из рабочих совещаний члены областного правительства. Концепция Дня президента предполагает массу конкурсов и творческих заданий для дошколят-детсадовцев, для учеников начальной и средней школы. В детских садах Самарской области сегодня прошел конкурс рисунков на тему «Моя страна, мой край, мое будущее, каким я его вижу». Ученики средних школ на открытом уроке «Владимир Путин, лидер современной России» смогли познакомиться с биографией президента, узнать о политических партиях и курсе развития своей страны. Гостями открытых уроков стали знаменитые самарцы, известные ученые, работники искусства и культуры, герои России. Члены Самарского обкома КПРФ вместе с областными чиновниками и педагогами тоже приняли участие в Дне президента. Коммунисты были в восторге от этой идеи, говорит Ольга Котова.
Наверное, с самого раннего детства нужно детей приучать. То у нас сейчас штаб молодежь, а только все в бизнес куда-то ударяются. Когда будет патриотизм, чувство ответственности, тогда, по-моему, Россия восстановится.
Новшество напомнило педагогам с солидным стажем уроки патриотизма, которые проводили в школах в советское время, говорит учитель Анна Филимонова.
Люди должны знать, и дети в том числе, должны знать о том, где они живут, о том, какая у нас природа, о том, какая история нашего города. Вот в этом, наверное, и есть заключается. Ну а патриотизм – это вообще любовь к родине, а родина – это же понятие такое нерастяжимое, конкретное.
Самарский школьник Витя Ильичев сегодня, в День президента, писал в своей школе сочинение на тему «Если бы я был президентом страны». Пятиклассник рассказал, что написал в сочинении о патриотизме.
Патриотическое воспитание
воспитание, чтобы в школах преподавали, может быть, такие предметы. Интересно бы что-нибудь нового узнать о прошлом.
Родители самарских школьников, простые самарцы, оказавшиеся на открытых уроках, посвященных Дню президента, дружно говорили о необходимости возрождения патриотических настроений в обществе. Многие напрямую связывали патриотизм с партией «Единая Россия», говорит Валерий Иванов.
Патриотическое воспитание восстанавливать надо по-новому. Я сам военный человек, я воспитывал тоже. Патриотическое воспитание – это любовь к матери, любовь к родине, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить и друзей.
Самарские чиновники никак не связывают акцию «День президента» с грядущими выборами. Дело касается не выборов, а необходимости возрождения здорового патриотизма в современном обществе, поясняют чиновники. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это поэт Всеволод Некрасов, лауреат литературной премии имени Андрея Белого в номинации «За заслуги перед литературой». А сейчас о другой актуальной теме дня. В пятницу, когда в Москве уже будет глубокая ночь, в Портленде в Соединенных Штатах начнутся финальные игры теннисного Кубка Дэвиса. Это главное командное соревнование в мире мужского тенниса. США, Россия, Эдди Роддик, Дмитрий Турсунов. Это состав первой пары. Затем сыграют Джеймс Блейк и Михаил Южный. А в субботу парная встреча Боб Брайан, Майк Брайан, Игорь Андреев, Николай Давыденко. В воскресенье Роддик сыграет против Южного, а Блейк против Турсунова. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель нашего радио Алексей Кузнецов. Алексей, большинство обозревателей говорят о том, что состав американской команды предпочтительный, ее называют фаворитом. Так ли это?
Это тот самый случай, когда по сумме вроде бы все так, а как сработает каждый из слагаемых, неизвестно. Дело в том, что сам Шамиль Торпищев, капитан сборной России, и мужской, и женской, кстати, он сосчитал вероятности и назвал ее так. 65% к 35% в пользу Америки. Здесь, конечно, всякие факторы. И домашние корты, и поддержка публики.
На каком покрытии они играют?
Они играют на синтетике и на очень быстром покрытии. Об этом Торпищев особо сказал. Дословно он сказал так: мы будем стараться опустить американцев до своей игры. Покрытие предназначено, по словам Торпищева, для быстрого тенниса, атакующего, для сильных подач, быстрых выходов к сетке. По словам Торпищева, сборная России не приспособлена к такой игре. Торпищев известен как мастер коварных хитрых шагов, связанных с заменами игроков. До сих пор он не говорит, будет ли он брать с собой даже туда, и я не знаю, там ли Марат Сафин, он не заявлен на игру, но Торпищев сказал свою классическую фразу. Я буду использовать свое право на замену игроков за час до матча.
А почему Сафин не включен в основной состав?
Во-первых, по качеству игры он уже давно снизил качество, увлекся вот альпинизмом совсем недавно. Он проигрывает матч очень слабым соперником, но, замечу, в полуфинале Кубка Дэвиса он играл против команды Германии, и по высказываниям тогдашним, вроде бы он был готов помогать сборной России. Возможно, он просто побывает на финале и сыграет роль, так сказать, Марии Шараповой, которая приехала в Москву на финал Кубка Федерации, но была таким спарринг-партнером-талисманом российской команды и потом очень радовалась на награждении. Может быть, Сафин так и поступит. Его присутствие, как известно, может некоторую бодрость к команде придать. Но по игрокам сейчас совершенно очевидно, что и Энди Роддик, и Джеймс Блейк сильнее всех индивидуальных соперников, а пара Боб и Марк Брайан – это одна из сильнейших пар в мужском парном теннисе, и кто бы ни вышел в составе России – ясно, что эта пара американская, это профессиональная парная пара, парный дуэт, а среди россиян наигранной пары нет. Вызывает некоторое удивление отсутствие Николая Давыденко в составе индивидуальных матчей. Давыденко первая ракетка России, и вроде бы ему надо играть в индивидуальных встречах, но он очень плохо себя чувствовал, говорил об этом очень много. К тому же он до сих пор, мне кажется, выведен из себя скандалом, когда его обвиняли в нечестной игре. Правда, в одном случае он вроде бы отсудил $2000 на который его оштрафовали. Я думаю, что Тарпищев здесь хитрит, и, безусловно, если дело дойдет до серьезного положения, он может выставить Давыденко, который все же игрок весьма классный.
Что можно сказать о сильных качествах Родика и Блейка? Известно, что это игроки очень быстрые, очень резкие, оба с хорошей подачей. Есть какие-то специальные финты, специальные способы, которыми они пользуются на корте? Какой-то стиль фирменный?
Ну, стиль вы сказали, Андрей. Действительно, они любят быструю игру, они любят атаковать все время и держать соперника в напряжении. Особенно этим славится Блейк в последнее время. Что же касается Родика, он психологически, мне кажется, всегда был неуравновешенным. Если какой-то психологический прием Тарпищев и его игроки применят
против него... Ну, вот он его поставил против Южного, который в свое время сломил целую Францию своим сопротивлением героическим.
Да, возможно, Южный своим таким методичным оборонительным теннисом, я бы сказал, велотекущим, он вполне может вывести Родика из колеи. Тот очень легко поддается на такие, ну, назовем это провокациями, хотя это вполне спортивный прием.
Ну, мы обсуждаем сейчас с вами такое, ну, не чудесное, но менее предсказуемое развитие событий. Реально будет ожидать, что Кубок Дэвиса получит сборная США?
Безусловно. Я в этом смысле согласен с Тарпищевым, ведь есть еще историческая статистика. Во-первых, сборная США побеждала в финалах Кубка Дэвиса 31 раз, а еще 29 раз они играли в финале, американцы. У сборной России счет 2-2. Два победных финала и два поражения. Любопытная вещь еще такая. Россия является все же обладателем трофея в нынешнем году. В прошлом веке такие случаи бывали, когда два раза подряд выигрывали Кубок Дэвиса. В 21 веке это будет первый случай, если Россия сможет победить. Еще одно достижение. Если Россия выиграет, это будет редчайший случай, когда и Кубок Дэвиса, и Кубок Федерации окажутся в одной стране.
Об этом я беседовал, Кубок Дэвиса, финал, об этом я беседовал со спортивным обозревателем радио «Свобода» Алексеем Кузнецовым. Программу, как всегда, в это время часа продолжит новости из области средств массовой информации информационно-исследовательский центр «Панорама». И сегодня представил новую свою книгу «50 политических репутаций». Ее герои – представители власти и действующие российские политики, лидеры и наиболее заметные активисты основных политических партий, потенциальные участники президентских выборов. На презентации побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Страница 5 от редактора. Репутация политического деятеля складывается из того, что он делал в ключевые периоды российской истории и что публично говорил и заявлял в эти моменты. Открываем алфавитный указатель. Буква «П». Путин Владимир Владимирович. Страница 268-269. Из его открытого письма российским избирателям 25 февраля 2000 года, то есть на финише первого победоносного президентского марафона. Люди не верят обещаниям, а власть все больше теряет лицо. Государственная машина разболтана, ее мотор, исполнительная власть, хрипит и чихает. В таких условиях люди, конечно, не могут рассчитывать ни на силу закона, ни на справедливость органов власти, только на себя. Тогда зачем им такая власть? Задавался вопросом кандидат в президенты России Владимир Путин в феврале 2000 года. На дворе декабрь 2007-го. У микрофона «Радио Свобода» президент информационно-исследовательского центра «Панорама», один из авторов книги Владимир Прибыловский.
Президент Путин буквально недавно начинает говорить о людях, которые занимали, о тех же самых, он имеет в виду, в первую очередь, деятелей Союза правых сил, видимо. И они там виноваты в том-то и в том-то. А между тем, если сравнить посты, которые занимал ближайшее окружение теперешнего Путина, можно сказать, что теперешнее окружение Путина, оно в первую очередь должно в свой адрес воспринимать ту критику, которую Путин сказал 21 ноября в Лужниках. И сам Путин, критикуя ельцинское прошлое и события 90-х, видимо, забывает, что вообще-то он был вице-собчаком в Санкт-Петербурге всю первую половину 90-х годов. Фактически вместе с Яковлевым правил этим городом, потому что Собчак снова в Париже жил в период своего мэрства. Собственно, и Путин был вообще-то председателем Совета Петербургского отделения нашего Дома России и членом Федерального Совета тогдашней партии власти.
Союзу правых сил тоже надо бы освежить память.
Я к некоторым деятелям партии Союз правых сил, ко многим отношусь с симпатией. Сейчас мне, как и многим, импонирует теперешняя политическая позиция Союза правых сил. Но меня удивляет, что люди, которые занимаются политикой, как выясняется, просто не помнят, например, что в 99-м году эта партия прошла в Думу только при помощи административного ресурса и под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Государственную Думу». И они сами об этом забыли, и избиратели об этом забыли, и даже политическая элита об этом забыла.
В книге «50 политических репутаций» нашлось место для Михаила Борщевского и Сергея Иваненко, Алексея Кудрина и Сергея Шойгу, Анатолия Чубайса и Гарри Каспарова, Михаила Делягина и Владимира Мединского, Эдуарда Лимонова и Егора Гайдара, Бориса Березовского и Леонида Невзлина.
Мы вообще написали не 50, мы написали почти 100. Потом жестко отсортировали.
Владимира Прибыловского дополняет соавтор Андрей Космынин.
База как база все равно будет существовать. А если, даст Бог, будут переиздания, то, я думаю, будем придерживаться принципа и напоминать тех, кто сейчас активно действует. Или, может быть, есть тут небольшие исключения, те, кто сейчас действует не так активно, но продолжает действовать и имеет большое значение для описания той политической группы, которую представлен. Вот, например, здесь есть Егор Гайдар, который как бы от активной политической жизни несколько отошел. Но, во-первых, потом в связи во время дела Литвиненко как-то даже в нее вернулся. Нельзя этот момент упустить. А во-вторых, конечно, без Егорки Мурчи невозможно описать политическую группу под названием «Москва и справа».
Тут отчасти привязано к выборам. Борщевский, собственно говоря, благодаря тому, что он от всех спойлеров.
Новая книга информационно-исследовательского центра «Панорама. 50 политических репутаций». Из выступления Владимира Путина на встрече с журналистами накануне визита в ФРГ 7 апреля 2002 года, страница 271. Абсолютно убежден, что не может быть никакой демократической России без свободной прессы. Страница 5 от редактора. Репутация политического деятеля складывается из того, что он делал в ключевые периоды российской истории и что он публично говорил и заявлял в эти моменты. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 30 ноября, поэт Всеволод Некрасов, лауреат премии имени Андрея Белого в номинации «За заслуги в литературе». Это одна из самых престижных в литературном мире России премий, хотя материальное содержание ее невелико – бутылка водки, металлический рубль и яблоко. Всеволоду Некрасову 73 года, он москвич, получил филологическое образование. В конце 50-х, в начале 60-х годов входил в так называемую Лианозовскую школу поэтов и художников. С начала 60-х печатался на Западе, в Советском Союзе до конца 80-х мог опубликовать немногочисленные детские стихотворения. Один из основоположников современной русской визуальной поэзии. Автор сборников «Deutsche Buch», «Лианозова», «По-честному или по-другому», «Живу, вижу». В последние годы выступает с литературно-критическими статьями. О человеке дня Радио Свобода говорит поэт и переводчик на поколение младше, чем Всеволод Некрасов, Данила Давыдов.
Есть в мировой культуре люди, которые изменяют не только образность, стилей, художественный язык, но и саму систему стиха. И это совершенно уникальная, так сказать, фигура в истории каждой культуры, каждой литературы, каждой словесности. И таких людей, в общем, выпадает, ну, единицы на вообще всю историю словесности. Даже о Пушкине мы не можем сказать, что он изменил стиховой стройники, словесности. То есть, что он создал некую новую систему стихосложения, в рамках которой потом работает дальнейшая традиция. Это мы можем сказать там о Ломоносове, Тредьяковском и Саморобкове. Пожалуй, следующим был в этом смысле, может быть, Андрей Белый, может быть, Маяковский, но из людей, которые являются в широком смысле понимания современности нашими современниками, это, конечно, только Всеволод Николаевич Некрасов. Не он единственный обращался к минималистскому, традиционному, разлагающему речь на какие-то кванты и создающий из этих квантов новую гармонию, новое единство. Не он единственный обращался в русском андеграунде к этому, но он был единственным, кто занимался этим последовательно и занимается до сих пор, слава богу. И в этом поразительная заслуга этого поэта, который наконец заслуженно получил ту премию, которую он мог получить вообще-то еще лет 20 назад. Я, к сожалению, не смогу воспроизвести поразительную манеру, да, Всеволода Николаевича в чтении. Попытаюсь как-то все-таки ритмически выделить. И как это на нашей родине все? То одно, то другое. То вера. Нет, вера-то она вера. Да вера-то она не для того. Вроде и благодать, и опять, и благодать не на пользу. Эх ты, а ты скажи тихо, Господи. Ну вот, воздух, Мандельштам, это он нам надышал.
О человеке дня Радио Свободы говорил поэт и переводчик Данила Давыдов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 30 ноября, в котором работали продюсеры Марк Штильман и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит документально-художественный час программы «Поверх барьеров». Одна из тем выпуска памяти дрессировщицы Натальи Дуровой. Интервью из архивов «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго и хороших выходных.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».